Сегодня мы отчасти будем говорить о невозможном или будем делать невозможное. Нам не привыкать. Мы попытаемся восстановить или воссоздать. А давайте не будем кривить душой. Мы попытаемся создать символику пасхального седера. Почему я говорю, все-таки останавливаюсь на слове «создать»? Потому что нам очень мало известно, на самом деле очень мало, о том, как происходил пасхальный седер во времена первого храма, тем более, или во времена второго храма. Мы видим в Писании, например, что священники резали животных, а народ стоял часто как немой свидетель совершающего это действие. Это мы видим. Видим, как левиты участвовали в этом. Затем мы можем из исторических источников увидеть, что после восстания Маковеев ситуация изменилась, и народ стал принимать участие уже в забое животных для Песоха. Разумеется, вместе с изменениями, которые происходили в порядке седера, разумеется, изменялась и символика, или можно было менять символику, можно было бы находить новую символику в седере. Например, сегодня мы знаем по Мишне, у нас есть установление, что каждый участник седера должен выпить 4 чаши вина. И эти 4 чаши вина связаны с 4 языками избавления, о которых говорит Тора. 4 разных слова используют, синонимы слова «избавление» использует Всевышний, когда говорит об избавлении еврейского народа. И в память об этом, дескать, так мы понимаем, пьются 4 эти чаши. При этом мы должны помнить, что дополнительные чаши, которые пьются в Песах, только 2. В любой трапезе, в любой общественной трапезе среди народа Израиля было принято выпивать первую чашу во время благословения на еду и последнюю чашу во время благословения после еды. Таким образом, в Песах дополняется только 2 чаши. Вроде бы их можно было бы и толковать, но толкуем мы целую символику. То есть мы толкуем ту символику, которую мы цельно имеем и цельно воспринимаем. Мы в любой момент толкуем не то, что было, а то, что есть сейчас. Не то, как должно было быть, а то, как есть сейчас. Потому что то, что нас окружает, это и есть реальность. То, что нас окружает, это и есть настоящее, хове, существующее, дающее жизнь. На иврите настоящее – это дающее жизнь. И отсюда мы именно в сегодняшнем седере не должны искать, как он делался во времена, когда Йошуа бен Нун завоевывал Израиль, или как он делался во времена первого храма, или как он делался во времена второго храма. Мы находим символику, как и мудрецы это делают, в том, что происходит непосредственно сегодня. А непосредственно сегодня мы можем сказать, что Песах, современный пасхальный седер, он имеет под собой 14 разных этапов, 14 разных этапов, каждый из которых отчасти это этап участия, можем увидеть в этом этап, участия в жертвоприношении, совершаемом в Песах. Кстати, здесь опять же, да, можно вспомнить еще как важное различие. Во времена Йошуа, например, на пасхальном столе было 2 жертвы. Непосредственно пасхальная жертва, Песах и Хагига. Клали в мацу, вкладывали мясо 2 жертв. Сегодня у нас нет храма, и нету пасхальной жертвы, нету жертвы Хагига. Соответственно, мы ни одной не вкладываем. Как можно учить ту символику из того, что и имеем сегодня. Но вернемся таки к нашим баранам, к нашему Песаху и поговорим о том, с чего начинается наш Песах? Начинается он с кидуша. Слово кидуш означает освящение, вхождение в святая святых. Иными словами, перед нами в этот момент поднимается театральный или межмировой занавес, занавес, который разделяет между святым и будничным, и мы входим в Мишкан. Мишкан начинает свою работу. Это первый этап, кадеш. Затем проводящий седер равин, все участники седера, все вместе омывают руки. Так все моют руки перед началом служения. Если вы помните, каждый седер начинается с такой веселой детской песенки из четырех вопросов. Маништана лайла азэми кула лейлот. Чем отличается ночь от всех ночей? И один из вопросов, на который задает ребенок, это вопросы, зачем мы окунаем зелень в воду в этот день. Как и остальные вопросы, которые ребенок задает, эти вопросы остаются без ответа. Потому что цель не для того, чтобы не цель седера рассказать ребенку о выходе из Египта, а не отвечать на какие-то его глупые вопросы. А цель песенки – это чтобы ребенок проснулся и эти вопросы задал. Чтобы он показал, что он умный, он что-то понимает и что-то видел. Ведь вы понимаете, если этот ребенок первый раз видит седер, то он еще не знает, когда поет, что мы будем окунать зелень в воду. А если он видел седер, то вроде бы должен был бы знать, чем эта ночь отличается от других ночей. Словом, песня – часть представления, а вот вопрос действительно важен, потому что следующим этапом, вторым этапом, этапом Мурхац, этапом, третьим этапом, простите, этапом Карпас, третьим этапом, этапом Карпас, мы будем делать что? Мы будем макать зелень в воду. И для того, чтобы увидеть символику этого, надо поискать, где же мы подобное можем встретить в Торе. В Торе редко, можно сказать, только один раз встречается такое явление, как зелень, которую макают в соленую воду. Это эссоп. И макается он не просто в воду, а в воду, в которой растворен пепел красной телицы. Для чего все это делается? Это удивительная возможность очиститься от особого вида нечистоты, от нечистоты смертного. Когда человек прикасается к мертвому, любой человек, он получает нечистоту мертвого. Ну и не только получает ее, но и всякий, кто к нему прикоснется, тоже заражается этой нечистотой. И сегодня этой нечистотой поражен практически весь мир. И для того, чтобы его очистить, нужна рыжая телица. Ее нужно по-особому подготовить. Это очень сложная процедура. Мы в нее вдаваться сейчас не будем. Но мы, те, кто интересуется новостями Израиля, часто слышат о том, что там-то и там-то родилась рыжая телица. И это является предвестником избавления, предвестником грядущего второго прихода Машеха и окончательного избавления. Итак, вот этот этап, Карпас, мы можем сравнить с тем, что все участники седера очищаются от нечистоты смерти, отделяются от всего смертного. И когда это отделение от смертного произошло, когда люди приблизились на шаг к бессмертному, происходит еще одно священное действие, о котором мы не знаем, происходило ли оно, делалось ли оно, было ли оно частью седера во времена Ишуа. Это называется яхац. Из трех мацот, которые лежат на пасхальном блюде, средняя часть делится надвое. Та часть, которая остается на подносе, остается с нами, на нашей трапезе, это божественное присутствие в храме. Потому что мы сидим, мы уже говорили, что мы сегодня за нашей пасхальной трапезой не просто пришли покушать, мы включили мешкан, мы включили шатер, где присутствует Всевышний. И та часть божественного, которая остается в этом шатре, она остается на пасхальном блюде. Вторая прячущаяся часть – это сокрытая в людях часть божественного. Есть такое понятие шехина, божественное раскрытие в этом мире. Вот в этот момент происходит эманация шхины от божественного, и божественное остается в мешкане, остается в храме, а то, что сокрывается в людях, сокрывается. После того, как это произошло, можно сказать, что храм включен во всю полноту своей работы. Когда Всевышний повелевает нам построить храм, он говорит: «И сделайте мне мешкан, сделайте мне жилище, и я буду жить среди вас». При разделении мацы, которые мы разделили, у нас и произошло то самое разделение, когда пришло, и мы сделали мешкан, в мешкане было присутствие Всевышнего, и часть шхины ушла, он живет среди нас. Вот это состояние прихрамового народа, оно случилось. И после этого начинается обучение делателей шехины. Это часть, которая называется магид. Рассказ о том, как мы выходили из Египта. Для того, чтобы показать, как человек может включить храм самого себя, принять сам в себя шехину. Цель выхода из Египта, цель любого освобождения, а мы говорим, что Бог, Он дает освобождение, Бог дает свободу, Дух Господень, Он не порабощает и дает свободу. Цель освобождения – это принять в себя шхину, стать вместилищем шхины, божественного присутствия на земле. И мы начинаем рассказ на примере выхода из Египта. Можно говорить о примерах людей, которые принимали Ишуа, о каждом освобождении и освобождении. Эти примеры все в данном случае в струю. Мудрецы говорят, что ощущение выхода из Египта должно ощущаться в каждом поколении. У каждого поколения свой Египет. Каждое поколение в своих теснинах. Каждое поколение мучается чем-то своим. Поэтому уместные рассказы и свидетельства удобные и полезные для понимания того, как прийти к Божественному, как подготовить свое тело к вместилищу шехины. После того, как хорошо сделали, научились, что дальше? А затем нужно тело со шехиной. Затем нужно тело, в котором живет шхина. Зачем нужен богочеловек? Почему я сейчас говорю богочеловек? Потому что человек, в котором живет Бог, он уже как бы не просто человек, а мост между человеческим и божественным. Об этом Павел говорит, что благословил нас особыми благословениями духовными, чтобы соединять небесное и земное. Мы благословились этими благословениями, мы сейчас можем на этом этапе соединять небесное и земное, и мы готовы к чему? Жертвоприношение. Жертвоприношение это подъем чего-то из состояния земного в состояние небесное. Для этого возникает шестой этап, что мы будем говорить, это рохца, омовение рук. Это омовение рук уже непосредственно подготовка к жертвоприношению. Из чего будем строить жертвенник? Из каких подручных материалов? Жертвенником в нашем пасхальном храме будет маца. Седьмой этап – вытаскивание мацы. Для того, чтобы наш жертвенник заработал, надо низвести на него огонь. Для этого мы соединяем не столько небесное и земное, сколько горькое и сладкое. Для этого мы возьмем горький овощ, окунем его в хорост. На маце, условно говоря, зажегся огонь. Во времена храма на мацу клали два вида жертв, мы говорили, по большинству версий два вида жертв. Это хагига и Песах, марор, горькие травы. Все это сворачивалось в такое рулон. Простите за будничное сравнение, как сегодня заворачивают шаурму. И вместе с марором съедалось. Часто путают, да, марор как что-то острое, как схуг или какие-то другие острые приправы. Марор – это не острое, это горькое, как хина. Горький и далеко не самый любимый большинством людей вкус. Марор связан со страданиями, марор связан с мучениями. Если мы помним, Наумин из книги Свитка Рут, когда она возвращается, она говорит: «Зовите меня Марра, потому что горькими были дни моей жизни. Столько горького у меня произошло». И это часть девятой, мы уже подходим, когда подготовленный нами сэндвич съедается, готовится жертва, совершается заклание. Мы говорим о жертве. Что такое жертва? Я сегодня уже сказал, что это подъем энергии снизу вверх. Когда мы едим что-то ради служения Всевышнему, наша плоть сжигается, сгорает в страдании Всевышнего. Переносим ли мы свиток Торы, когда есть внесение свитка Торы в синагогу? Тешим ли мы камни, сами мы камни для строительства синагоги, или просто раскачиваемся, напевая над книгой Торы, сжигая свою энергию, мы постоянно ее возносим. И поэтому мудрецы часто сравнивают, это очень постоянное сравнение в иудаизме, стол и жертвенник. Пасхальный стол – это жертвенник, на котором будет совершаться трапеза, жертвоприношение. Начинается с Кореха, и я думаю, что если мы говорим о том, какую мацу ломал Иешуа, когда сказал: берите, идите через тело из вас в Рим. Это тот самый корах, который кладется жертва вместе с марором, вместе с горкой, вместе с мучениями. Вот эта готовность к мучениям, к страданиям, к принятию на себя небесного огня, крещению огнем, это и есть жертва Иешуа. А сам процесс трапезы, поедания, это жертвоприношение. В данном случае для нас участие в этой трапезе символизирует нашу готовность принести себя в жертву. И о призыве принести себя в жертву Новый Завет тоже неоднократно говорит. Поели, слава Богу, что у нас осталось. После принесения жертвы мы оказываемся готовыми к тому, чтобы в наших обновленных телах существовала, вошла та самая припрятанная для нас шехина. На что это похоже? Говорят, Всевышний создал свет, мы знаем, в первый день, а светило позже. И говорится, что же это был за свет? Видимо, это был не свет светил, а какой-то другой свет. Всевышний видел тот свет, он называется свет Машеха, и спрятал его, припрятал его для праведных. С этого момента 11-я часть Седера, это Цафон, Цафон, или спрятанный маца, Афекумен, все съедают по кусочку той самой спрятанной мацы, о которой мы говорили, что это шхина. Таким образом, после окончания Седера Песах, жертвоприношения, мы получаем вкус божественного во рту. После этого кушать уже ничего нельзя. Уже ничего нельзя есть и пить. Мы должны закончить ночь с этим ощущением, с этим вкусом, с пониманием божественного у нас во рту. Мы становимся богочеловеками. Если вы помните, Иешуа цитирует 84-й псалом, говоря с фарисеями, споря с фарисеями, он говорит, сказано, все вы боги. Мидраш, когда толкует тот псалом, он говорит, это сказано было на горе Синай, когда они получили Тору, и все пришли в очищенное божественное состояние, когда были равны богам. Но тут же идет предупреждение, вы умрете как человеки и станете как каждый из князей. То есть опасность, что когда мы приняли в себя эту Тору, и мы уже почитаем себя достигшими, у нас есть опасность падения. Говорящий, что стоишь, берегись, чтобы не упасть, или как еще предупреждать, стойте в своем спасении. Мы начинаем благодарить Бога за еду, и в этом начинается священническое служение Бога-человека. С благословения Всевышнего, с этого момента мы посланы в мир, чтобы прославлять Бога, не только в узком кругу, в наших каморках, перед лицом Всевышнего, но перед лицом всего мира, для того, чтобы нам быть в этом мире священниками и нести в этот мир божественный свет. Мы не просто вышли из Египта, потому что Моше не просто сказал «отпусти мой народ». Бог не просто хочет нас освободить, Бог хочет, чтобы ему служило сообщество свободных людей. Как свободные люди, в Торе свободы, мы призваны нести этот свет другим людям. Мы провозглашаем, что, устраив себе храм, мы видим в этом первый шаг к восстановлению главного храма на Храмовой горе, который, благодаря тому, что мы имеем Машеха, который вошел в святая святых и там пребывает, будет уже не то, что он сойдет с небес, он будет от земли до неба. Там небесное святилище не будет отделено от святилища земного, и Бог утрет каждую слезу, и сбудутся с Божьей помощью все пророчества, данные нам о приходе Машеха, нынче здесь, а в будущем году, мы можем сказать еще, поскольку Песах не наступил, выразить надежду, что уже в этом году с Божьей помощью в отстроенном Иерусалиме Багалау Безман Карив Внемар Амень.